Глава 10. Очень много диких обезьян. По итогам анализа собранной информации записал для себя кучу задач, что нужно было решить перед штурмом ада. Определить, что за кристаллы используют дух ада и их особенности. Узнать, есть ли быстрые способы уничтожить подобные кристаллы или покончить с их магической деятельностью. Придумать, как избежать сильного упадка сил после попадания в ад. Какие-то напитки, энерджайзеры, стимуляторы, артефакты. Решить вопрос с маскировкой в аду при помощи ликвала и при помощи артефактов из других источников. Найти способ для поиска местонахождения других оплотов духа ада. В идеале надо бы найти их все, но тут уж как повезет. Решил, что когда что-то удастся придумать по поводу маскировки и средств для преодоления плохого самочувствия, надо будет смотаться самому в ад и все опробовать. А то мало ли, как говорится, было гладко на бумаге, да забыли про враги. Вести туда королей на убой? Нет, спасибо. Инвестировал много в отношения с ними, да и жалко их попросту подставлять, парни-то неплохие. Как всегда, когда какие-то задачи поставлены, мозг принялся работать над ними во всех возможных режимах. И вскоре выдал интересную идею. Мне же нужно дать Ликвелу точное представление о том, как выглядит атмосфера в аду, чтобы он мог начать работу над артефактами по маскировке. А кто может дать такое представление лучше, чем тот, кто там много лет прожил? Тут же отправился в Дволгуин за художником. К счастью, тот творил очередной шедевр у себя в номере, искать его не пришлось. Да он и повеселел, услышав про возможность очередной подработки. Правда, от его веселья ничего не осталось, когда я, переправив его порталом к дворцу Глендаина, ввел спустя 5 минут в камеру с демоном.
— По его образцам надо писать картину? — запинаясь, спросил он.
Да уж, огромный демон был способен произвести впечатление своим видом. «Да», — подтвердил я, — «и не пугайся, он на нашей стороне». Бальмонте, видя, что демон никакой агрессивности не демонстрирует, несколько успокоился. Но я все же попросил одного из ассасинов посидеть с ним, пока он воспринимает образы, чтобы тот сосредоточился на работе, а не на своих страхах. Сформулировал задачу. Нужно предельно точно нарисовать, как выглядит атмосфера в аду. Никакой фантазии.
«А вы не думали, граф, что у него глаза могут быть иначе устроены, и он по-другому видит эту атмосферу?» —
задал тут же вопрос художник. «Вот же, блин! Вот вопрос так вопрос. Значит так, ты пока рисуй, а с этим потом будем разбираться», — сказал я. Спустя 5 минут вернулся, сообразив, что художник может пригодиться еще для одной цели. И это... Нарисуй еще одну картину. Там была религиозная церемония в аду вокруг какого-то розового кристалла. Мне нужен четкий вид этого кристалла, как можно более детальный. Озадачив художника, я приступил к реализации других важных шагов по достижению задач. Нанес визит каждому из королей, обещавших допустить меня к фамильным данжам, и обрисовал, что именно мне сейчас важно для предстоящей экспедиции. Так-то они уже подготовили варианты, но теперь, после получения дополнительной информации, им понадобилось еще время, чтобы уточнить, нет ли в королевском загашнике чего-нибудь более подходящего. Я никого не торопил. Это и в моих интересах, чтобы получить наибольшую пользу для предстоящей сложнейшей миссии. А затем я принялся писать письма клан-лидерам, поясняя в них без уточнения, зачем мне это нужно. Что именно хотел бы получить, пройдя один из их лучших данжей. А именно, любые достижения, связанные с улучшением маскировки или адаптацией к сложным внешним условиям. Или артефакты, позволяющие этого добиться. А также все, что позволит лучше искать минералы. Ясное дело, что от большинства кланов, особенно из низших, я ничего подобного не мог рассчитывать получить. Но вдруг повезет.
Не стал писать ей письмо, только Манивальду. Клан у него был крутой, это верно, и данжен должен был иметь достойные. Но в клане не по-детски зашкаливало количество смертельно обиженных на меня игроков. Манивальд, найдя для меня данж, велит, конечно, своим игрокам меня не трогать, но это же данж. В нем легко подстроить и несчастный случай. Не сообщить о появившемся со спины монстре, подтолкнуть камень, нависающий над тропой, по которой я буду двигаться. Да мало ли что еще жаждущие отмщения игроки смогут придумать. Так что, ну его. Вместо опыта и трофеев получу я там только незапланированный визит на круг воскрешения. В отличие от королей, клан-лидеры больших проблем с определением подходящих данжей не имели. У них, видимо, их так много попросту не было. Так что буквально через 10-15 минут посыпались ответные письма. Приятно было отметить, что с ответом никто не тянул ни лидеры крупных кланов, ни кланов слабосилок. Несмотря на то, что свои обязательства перед ними по поводу вывода войск я полностью выполнил, и прямо сейчас вроде бы никак пригодиться им не мог, все они прекрасно понимали, что у меня эксклюзив на перемещение в параллельный мир и из него, и со мной ссориться не стоит. Да, сейчас им мои умения не нужны, но лидерами кланов не становятся люди непредусмотрительные. А уже минут через 5 оказалось, что я не прав по поводу того, что мои умения сейчас не нужны. Один из клан-лидеров, помимо ответа, прислал предложение подработки. Как оказалось, они нашли шикарный данж в параллельном мире, и каждые 5 дней, когда он откатывался, хотели присылать команду для прохождения. Мне предлагалось на выбор плата в размере 500 золотых или участие в прохождении данжа. Профиль у него был не тот, что был нужен для предстоящей экспедиции в ад, но опыты там насыпали щедро, поэтому я дал согласие по второму варианту. Естественно, от меня также понадобится соглашение о неразглашении, но это было вполне ожидаемо. Дав согласие, я призадумался. Появилась у меня чуйка, что вскоре подобных запросов у меня появится значительно больше. Вряд ли только этот клан за солидное время, проведенное в параллельном мире, набрел на крутой данж. Большинство клан-лидеров, отвечая на мое письмо, как я и ожидал, сообщали, что нужных для меня данжей нет, и предлагали данжи с наибольшим опытом или хорошим шансом выпадения ценных артефактов. На одно из примерно каждых 10 писем внушало надежды. Клан-лидеры сообщали, что данжи по моему запросу у них имеются. Не во все из этих данжей была возможность быстро попасть. Часть недавно использовали, и они еще не обновились. Так что через 3 часа у меня было всего 2 варианта, в которые можно было идти прямо сейчас. В одном давали достижения по снижению заметности. Данж был для одиночного прохождения. И что было для меня в новинку, позволял выбрать уровень сложности. Всего их было 3, и клан-лидер честно предупреждал, что по высшему уровню пока получить достижение смогло только 2 игрока из всего клана. Клан этот был в 3-й десятке рейтинга, так что игроки в нем играли вполне приличного уровня, 250+. Второй данж давал достижение, позволяющее лучше определять месторождение полезных ископаемых с воздуха. Любые кристаллы явно являются полезными ископаемыми, с моей точки зрения. Так что его посетить тоже имело смысл. Уточнил примерное время прохождения обоих данжей и договорился пройти их прямо сегодня. Начать решил с данжа по полезным ископаемым, чтобы разогреться. Его описывали как достаточно простой. Так оно и оказалось. Магией пользоваться не запрещалось, атаковали меня в основном огромные пресмыкающиеся, и я успешно глушил их визуализированными каменюками. 1,5 часа, и без особого напряга я получил желаемое достижение. Геологическое зрение 1-го уровня. Вы способны определить открытые месторождения природных ископаемых с высоты в 200 метров
и с высоты в 20 метров, если они скрыты под породами, до 2 метров толщиной. Первый уровень означал, что где-то в основном мире имеется и данж, в котором можно получить геологическое зрение второго уровня. Но пока что такое предложение от других клан-лидеров мне не поступало. Данж могли еще попросту не найти, или его нашли те кланы, что не вошли в Альянс, попытавшиеся покорить параллельный мир. А жаль. Представил, как я буду парить над землей в аду на высоте в 200 метров, пытаясь разыскать оплоты, укрепляющие духа ада, и вздохнул. Ну да, на такой низкой высоте, да еще и на Грифоне, я буду очень заметной мишенью. Вряд ли получится долго полетать. Смысл от полученного достижения был только в том случае, если можно будет пользоваться ночью. В его описании этот вопрос не уточнялся, значит, нужно будет проверить самому. Если будет работать ночью, получал его не зря. Несколько минут отдохнул и отправился во второй данж. Вход в него был прямо в тупике ущелья. Портал появился в указанном месте, но в нем я и застрял, читая появившееся уведомление. Приветствуем вас в данже «Власть незаметных». Выберите уровень прохождения – простой, сложный или суперсложный. Ясное дело, что я выбираю суперсложный. Второй раз мне в этот данж просто так не попасть, так что надо брать бонусы по максимуму. Зеленые обезьяны полностью и безоговорочно контролируют джунгли. Уничтожьте всех, и победа будет вашей. Учтите, что вы не имеете права покидать джунгли под угрозой поражения. Заклинание 5-го уровня в данже использовать нельзя. Награда. Достижение по снижению заметности. Джунгли я не очень люблю. Видимость плохая, на голову постоянно что-то капает или падает всякий мусор. И чтобы пройти по земле, куда требуется, нужно в буквальном смысле слова прорубать себе дорогу сквозь заросли. Если, конечно, ты не Тарзан и не передвигаешься по лианам, но что делать? Шагаю вперед в портал. Да, почти все, как и ожидал. Выйдя из портала, оказался в полутьме. Вверх поднимаются стволы исполины, крона которых надежно перекрывает доступ солнцу на нижние уровни, что усугубляет разросшиеся внизу кусты, увитые лианами. Единственное отличие — не так влажно, как я ожидал, словно джунгли страдают от засухи. Действительно, вижу много подсохших кустов с блеклыми листьями. На интерфейсе появляется цифра 40. Видимо, это число тех самых зеленых обезьян, которых мне нужно уничтожить, чтобы одержать победу. Помню смутно, что на Земле вроде есть какие-то зеленые обезьяны, и они не очень крупные. Или это не зеленые обезьяны, а зеленые мартышки? Или зеленые гамадрилы? Вот не очень я в обезьянах разбираюсь. Что есть, то есть. Главное, что вовсе не обязательно мои представления о земных зеленых хвостатых будут совпадать с теми тварями, что водятся в этом данже. Выпустил летучих петов и поставил им задачу. «Ребята, разлетайтесь вокруг, держитесь повыше, там просторнее. Ищите любых врагов. Особенно интересуют зеленые обезьяны, что бы это ни было». Террор и принц взмыли вверх, а я вспомнил и про реликта. Выпустить, что ли, моего вомбата, чтобы он тут проветрился? Первичная идея проскочила чисто из жалости к Пету. Но тут же меня осенила более конструктивная мысль. Реликтовый вомбат серьезно раскабанел, и в холке уже был не намного ниже меня. Зверюга эта травоядная, что означает, что его зубы идеально приспособлены для борьбы с любой зеленью. А смысл мне самому в зарослях прорубать себе дорогу, если реликт это может делать значительно быстрее и качественнее? Так-то вокруг огромного ствола, около которого я стоял, было 7 метров вокруг свободных. Но вот дальше начиналось зеленое море, сквозь которое просто пройти не получится. Был, конечно, еще вариант вызвать элементаля. Для него местная растительность так, трава под ногами. Но, блин, как это будет медленно. А я и так в данж заходил, когда уже почти стемнело. Была только одна проблема с реликтом, а в какую сторону ему будет нужно прокладывать для меня дорогу. Решил, что пока стоит просто проверить, на что он способен в этом деле. Ну а потом, когда принц и террор соберут побольше информации, уже и направлю его, куда действительно нужно. Реликт довольно хрюкнул, оказавшись среди такого количества зелени. Да уж, кормовая база для него тут просто грандиозная. И с рвением принялся выполнять поставленную задачу. Хитросплетение джунглей он рассекал без затруднений, как дельфин морские волны. И скорость продвижения сквозь них была раза так в три больше, чем мог бы продемонстрировать элементаль. Так что я поздравил себя с удачно пришедшей в голову мыслью. Принц тревожно пискнул на высоте, предупреждая об атаке. Я смотрел до этого на данные его радара в полглаза, ничего там интересного не было, помимо моря зелени и нескольких мелких местных созданий. Прислонившись спиной к стволу исполину, смотрелся вновь. Радар показывал, что я со всех сторон окружен какими-то тварями, начавшими резко двигаться ко мне, сжимая круг. Сейчас они были в полутора сотнях метров, но расстояние сокращали стремительно, не медленнее моего реликта. Массивные, крепко сбитые твари, на вид так кило по 200 каждая. Низко опущенные головы с массивной пастью, мощная грудная клетка, широкие лапы. Заросли они на своем пути не прогрызали, а раздвигали, втискиваясь снизу и раздвигая мощными плечами, как домкратом. «Это что ли и есть зеленые обезьяны?» — не мог не удивиться я. Внешне они намного больше напоминали гиен, в том числе и по строению лап. Вот ни за что не поверю, что с такими лапами можно лазить по деревьям. А что это за обезьяна, если не может лазить по деревьям? Быстро отозвал в инвентарь реликта. Три десятка зубастых тварей порвут его и не заметят. Сам решил, что задерживаться на земле в такой ситуации никакого смысла нет. Достал из сумки длинную паутинную лестницу с крюками, подозвал террора, и тот мигом закинул крючи наверх, надежно закрепив их за массивные ветки толстенного дерева, у которого я стоял. А я тут же начал шустро подниматься вверх по натянувшейся под моим весом лестнице. Так что, когда окружившие меня твари бросились в атаку, я уже уютно устроился на 20-метровой высоте и с любопытством ждал, что будет дальше. Может, я все же ошибаюсь, эти монстры способны лазить по деревьям? Я не сильно по этому поводу волновался, поскольку в любой момент, если ситуация слишком осложнится, мог при помощи навыка сбросить вес до нескольких граммов и приказать террору или принцу перенести меня по воздуху подальше от врагов. Метров так на 400 в любую сторону они успеют меня отпереть. Вот если после этого враги меня снова обнаружат, вот тогда уже нужно будет волноваться. Ведь навык долго будет в откате. Впрочем, и тогда кое-какие козыри у меня в рукаве будут. Тот же элементаль, как показывает практика, убить одну из таких проворных тварей в рукопашной схватке вряд ли сможет, но вот отвлечь их от меня всегда пожалуйста. А я в такой схватке тоже не буду только наблюдателем, как и принц, и террор. Впрочем, монстры, как я и предполагал, лазать по деревьям явно не умели. Окружив дерево, на котором я сидел, они уселись на задницы, уставившись вверх. Я попросил принца спуститься и пролететь прямо над ними, чтобы узнать, с кем мы имеем дело. Да, зелеными обезьянами они не были. Как оказалось, они под ними ходили. Описание одной из тварей недвусмысленно об этом свидетельствовало. Подручные зеленые обезьяны 180 уровня. Тип добычи редкий. 2600 единиц жизни. Я уважительно присвистнул. Получается, нужно перебить не только 4 десятка зеленых обезьян, которых я еще и в глаза не видел, но и 3 десятка этих подручных, если придется столкнуться и с ними. Да, третий уровень сложности они подзакрутили.
Ну что же, гном Трой никогда не бегает от вызовов. Гордо выпятив грудь, я посмотрел на правый бицепс, потом на левый, словно собирался спуститься вниз и голыми руками немедленно задать трепку хищникам. Но нет, конечно, фигней заниматься я все же не собирался. Подозвал к себе принца и террора, раздал им сети с привязанными камнями по углам. Ну, что делать, вы знаете.